Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Доброволец. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Сегодня в гостях у программы «Доброволец» межрегиональная общественная благотворительная организация «Детские деревни СОС», которую в нашей студии представляют исполнительный директор Николай Слабжанин. Николай, здравствуйте!
Здравствуйте!
И директор по фандрайзингу и коммуникациям Дмитрий Даушев. Дмитрий, мы вас приветствуем.
Добрый день!
А для начала расскажите, пожалуйста, о том, что такое «Детские деревни СОС».
Прежде всего, хотелось бы сказать, что нам очень приятно, что сейчас мы находимся в студии «Комсомольской правды», потому что 25 лет назад детские деревни появились у нас в стране, и они появились по инициативе журналиста «Комсомольской правды» Брусковой Елены Сергеевны, которая, будучи в одной из своих командировок в Австрии, увидела великолепную просто-напросто ситуацию проживания детей-сирот в семьях. И очень много людей подключились к этому, и вот практически было принято еще в Советском Союзе решение, был подписан соответствующий указ Совета министров, Николай Иванович Рыжков его подписал, о том, что детские деревни СОС будут в Советском Союзе. И вот случилась беда, произошло спитакское землетрясение в Армении, и вот первая детская деревня СОС появилась в Армении как раз после этого землетрясения, и дети-сироты, которые потеряли своих родственников, они нашли там приют, и самое главное, они нашли там семью.
Кстати, в Спитаке до сих пор действует детская деревня?
Да, детская деревня до сих пор действует, и она также принимает детей, но я хочу сказать про день сегодняшний. Детские деревни СОС – это организация, которая занимается профилактикой социального сиротства, укрепления семьи. Мы не строим сейчас детские деревни, но мы создаем условия для того, чтобы дети-сироты могли находить семьи, и они воспитывались, как любой нормальный ребенок, воспитывались при поддержке папы и мамы.
Как вы это делаете? Расскажите о том, чем занимается непосредственно вот организация, что происходит с детьми, когда они попадают под ее опеку?
Ну, как я уже говорил, прежде всего профилактика социального сиротства. Здесь мы работаем с семьями. Семьями, которые оказались в трудной ситуации. Эта ситуация самая разнообразная. Это может быть ситуация, когда семья действительно оступилась и не выдержала этот кризис, и в семье появляется алкогольная или наркотическая, например, зависимость. Когда семья теряет свои внутренние ресурсы, и просто люди оставляются один на один с бедой, не знает, что делать. И вот эти вот страшные факты, которые происходят, они практически, в общем-то, часто очень ведут к ситуации, что взрослый человек начинает потихонечку забывать о ребенке. И вот чем раньше мы выявляем такую ситуацию, а мы работаем в 8 российских регионах, непосредственно мы операционная организация, работаем руками, ну а свой опыт мы распространяем практически на всю страну. Вот буквально недавно мы были в Иркутске, встречались с нашими коллегами, рассказывали, как мы работаем. Так вот, этой семье нужна помощь, поддержка. Иногда помощь психолога, иногда помощь врача, иногда добрый совет, иногда гуманитарная помощь. Это не секрет, что, в общем-то, семьи бывают и в сложном, очень материальном положении. Им нужно чуть-чуть в самом начале помочь. Помочь устроиться на работу, дать какие-то первичные навыки. И это самое разнообразное. Но чтобы понять, как помогать, мы, конечно же, мы сначала встречаемся с семьей и спрашиваем, а нужна ли вам помощь? И вы знаете, если семья сказала «да, мы готовы меняться», то это первый шаг. И если семья готова меняться, если она добровольно идет в этом направлении, то фактически мы начинаем с ней работать, проводим глубинную оценку, выявляем основные проблемы, и уже далее наши педагоги, психологи работают с семьей.
А вы приходите в семью по... Каким образом вы туда попадаете, и как выстраиваются ваши взаимоотношения с органами опеки и попечительства, которые тоже, как мне хотелось бы надеяться, пытаются принять участие в жизни этой семьи?
Как мы попадаем? Вы знаете, разные пути. Ну, например, один из таких, наверное, наиболее сильных путей – это когда люди рассказывают другим людям. То есть это для нас очень ценно, потому что эта ценность как раз качество. То есть человек советует другому. Но мы очень тесно, конечно же, взаимодействуем с органами государственной власти и с органами опеки и попечительства в первую очередь. И очень часто информацию о таких сложных ситуациях мы получаем как раз от них. Но у нас есть также и свои программы, например, со школами, с детскими садами, когда мы помогаем в школе создать благоприятную среду для ребенка. И вы знаете, школа, там, где очень много вместе детей и родителей, очень яркий индикатор. И мы видим вот это семейное неблагополучие. И вместе, занимаясь ресурсной превенцией, такой термин у нас есть, а грубо говоря, выявляя проблему на первых этапах, мы начинаем работать с семьей.
Сейчас близится новогодние дни, близится время подарков и чудес, и, как правило, вот детей и сирот, очень многие благотворители, которые постоянно это делают, и те, кто вот время от времени пытается это сделать, там, будь то граждане или организации, пытаются всячески, в том числе детей и сирот, одарить. Но в последнее время мы все чаще слышим о том, что делать этого не стоит. Именно вот под Новый год там не очень это хорошо. Подарки именно под Новый год, вот такой подарочный завал. Почему?
Ну, если позволите, я вот хотел бы, чтобы вот мой коллега, как раз Дмитрий, он у нас занимается вопросами сбора
средств. Это вопрос для директора по фандрайзингу и коммуникациям, да.
Да, на всякий случай пояснить, что такое фандрайзинг. Это, в общем, привлечение средств, привлечение поддержки для благотворительных проектов. Если говорить о подарках, то коротко, конечно, любому ребенку подарки нужны. Конечно, дети их хотят, ждут и в наших семьях, и в кризисных семьях, и в детских домах везде ждут. Однозначного, что категорически нельзя, наверное, сказать не стоит говорить, что однозначно нельзя. Я бы сказал так, стоит, ну, извините, включить голову и подумать в каждом конкретном случае, поможет ли ваш подарок или нет. Значит, почему не рекомендуется бежать в детские дома с подарками в последнее время? Потому что для того, чтобы понять, нужно понять, что происходит внутри детского дома. Как бы они сейчас ни назывались, ну, да, будем их называть по старинке детскими домами. Ребенок в детском доме живет в относительной изоляции от окружающего мира. У него все готовое, еда по расписанию, одежда, которую ему принесли и так далее. То есть он не очень понимает, как устроен мир. У него, как правило, разрушены привязанности. То есть нету так называемого значимого взрослого. В нашем случае это мама с папой, мы об этом даже не задумываемся. И что видит ребенок? Раз в год, под Новый год, десятки добрых дядей и теть прибегают к нему, чтобы его, ну, извините, отлюбить за часок, за два. После этого все это заканчивается, и он в следующий год снова один на один. К чему приводит вот такое вот массовое вторжение? Во-первых, возникает эффект иждивенчества. Во-вторых, привязанности по-прежнему не формируются. И возникает ожидание, что есть люди добрые, которые тебе будут все время когда-то вдруг ни с того ни с сего помогать. В реальности этого не происходит. 18 лет де юре ребенок становится самостоятельным и оказывается совершенно в другом мире. Поэтому, если говорить о помощи детям в детских домах, ну вот, наверное, есть два варианта, как можно помочь ребенку именно в детском доме. Первый, самый правильный, это оттуда его забрать. Забрать в семью, в патронатную, в приемную, в усыновление, самые разные формы, но семейные. В любую семью это всегда лучше, чем любое учреждение. А второй вариант помощи – это так называемые программы наставничества, когда у ребенка даже в детском доме появляются значимые взрослые. То есть какой-то друг, наставник, который сопровождает его не один раз в год, а фактически становится его проводником в мир взрослый, в мир, в который он потом выйдет. Если вот это все есть, то подарок совершенно не помешает. Если же подарки идут на фоне вот того, что я перед этим рассказывал, то, увы, подарки, к сожалению, порой становятся даже отрицательным фактором. И я даже...
Ну, можно еще упомянуть несколько... токсичная благотворительность, если...
Есть такой термин, да, он, наверное, не только про подарки в детские дома. Есть еще некоторые вещи, о которых люди часто не задумываются. Надо сказать, конечно, что все, кто помогает детям в детских домах с помощью, в том числе, подарков, вот совершенно искренне хотят помочь. Это правда. Но при этом, что происходит дальше? В общем, не секрет, что в некоторых детских домах существует система, там, назовем это иерархией детской, когда старшие могут обидеть младших, когда подарки становятся разменной монетой для зарабатывания себе очков, бонусов и прочее, когда они обмениваются на какие-то другие блага и так далее. То есть фактически такими подарками мы, в общем, далеко не каждого ребенка сделаем счастливым.
Есть и другая сторона вопроса. Есть наверняка люди, которые совершенно искренне хотят эти подарки сделать, там как-то детям помочь, хотят быть им полезными. И если им вот так сразу сходу сказать, нет, не надо, вы делаете только хуже, это многих, конечно, может отвратить. Может ситуация совсем неприятным образом обернуться, вот как, например, та, что сейчас активно обсуждают в социальных сетях, по-моему, она произошла с женой футболиста Павла Погребняка, Марии Погребняк. Она написала пост в Инстаграме, рассказала о том, как они с подругами захотели помочь, захотели организовать праздник в одном из детских домов, но их никуда не пустили. И я не исключаю того, что Мария совершенно искренне хотела детям помочь, и что руководители детских домов совершенно искренне сказали, что ну вот подарки чисто на Новый год не надо. Да? А смотрите, что пишет госпожа Погребняк. Она говорит, что везде говорят, подарки не нужны, праздники не нужны. Если хотите помочь, помогите деньгами. Вот. И сразу у аудитории возникает такое не очень хорошее чувство, что вот, дескать, только деньги, причем не самим детям, а взрослым, которые за этих детей отвечают, и нужны. И в итоге из-за того, что одни хотят помочь, не знают как, другие, может быть, не совсем правильно объясняют, как правильно нужно помогать, в сухом остатке сплошной негатив. Вот как с этим бороться, как, например, вот эта конкретная ситуация мы давайте поговорим, давайте ее разберем, но только после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
Доброволец.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Доброволец.
Продолжаем разговор с представителями Межрегиональной общественной благотворительной организации «Детские деревни СОС» Николаем Слобжаниным и Дмитрием Даушевым, исполнительным директором и директором по фандрайзингу и коммуникациям, соответственно. Меня зовут Антон Челышев. Говорим мы сейчас о токсичной благотворительности, о подарках, которыми засыпают детей по каким-то конкретным поводам, там, на Новый год или... Я на самом деле, у нас другого праздника, наверное, который для всех детей без исключения подойдет. И нет, да, есть День защиты детей, но он с Новым годом рядом не стоял с точки зрения значимости для ребенка и даже узнаваемости, да, для ребенка. Так вот, давайте кейс Погребняк с Марией Погребняк разберем. Напомню, супруга футболиста Павла Погребняка захотела помочь одному из детских домов, устроить там праздник. Ее никуда не пустили в детские дома, сказали, что вот подарки только на Новый год не нужны, где вы были в остальное время года. А Мария сообщила, что никому не нужны подарки и праздники для детей, все хотят только денег. В общем, сплошной негатив в сухом остатке. Давайте разберемся, потому что, еще раз скажем, если сразу взрослому человеку, который совершенно искренне сможет помочь, сказать нет, это может его просто отвратить от благих дел. Вопрос в связи с этим. Вот люди, которые такой благотворительностью занимаются по поводам определенным, да, на Новый год, они, как правило, это делают вот искренне или все-таки для пиара, что, наверное, тоже неплохо, если этот пиар будет основан на том, что детям оказали реальную помощь.
Ну, почему только для пиара? Ведь если посмотреть, какие мотивы. Люди хотят праздника, все. Как я подозреваю, могу только подозревать, ведь, в принципе, вполне возможно, что, делая этот подарок, человек искренне хотел создать в том числе и для себя праздник. Ведь это какая приятная атмосфера. Мы любим дарить. Но вопрос это к того, на каком уровне все это происходит. Ведь если подумать, что такое такой вот приезд, подарок и отъезд, а потом приезд ровно через год, опять подарок и отъезд. По большому счету это элемент в том числе воспитательного процесса. Это процессы, когда воспитывается, ну, определенная, я бы сказал так, безответственность ребенка. А с этим потом приходится сталкиваться дальше. Я думаю, что вот именно в данной ситуации следует посмотреть на ситуацию более глубоко, исходя из интересов ребенка, а не только из своих собственных. Хотя, совершая тот или иной поступок, мы совершаем, исходя из каких-то собственных вот именно мотиваций. Не все люди альтруисты. Но я думаю, что, в принципе, вот именно здесь следует посмотреть, а как это повлияет на ребенка в будущем. Вы знаете, мне почему-то вспомнился обычай, традиция, которая есть в ряде детских домов. Это празднование дня рождения детей, которые родились, например, в декабре, в один какой-то день. Вот Вася родился, например, 1 декабря, Лена 4-го, 5-го, кто-то 6-го, 15-го, 29-го. И всех собрали, например, 30-го числа за одним столом, сказали: «Дети, поздравляем вас с днем рождения». И вот этот вот как раз вот нюанс, связанный с индивидуальностью, индивидуального подхода, он теряется. И вот здесь, мне кажется, можно проводить даже определенные параллели между тем, как дать этот подарок и как, в общем, скопом поздравить группу детей с днем рождения.
Я, наверное, добавлю тоже пару слов. Мне кажется, есть очень простой рецепт, решение для тех, кто хочет помогать. И, в общем-то, он лежит на поверхности и со многими опробован. Если вы на самом деле хотите помочь, то первое, что нужно сделать, это спросить, какая помощь нужна в первую очередь. И в 100% случаев любая благотворительная организация обрадуется такому вопросу, пойдет на диалог, и тогда даже те же подарки могут стать частью. То есть это не будет вместо всей остальной помощи, это будет такое комплексное решение, что там может быть помощь и денежная, и где-то кому-то нужна волонтерская, и может быть подарки, может быть кому-то нужно, не знаю, там, стены покрасить, помочь. Если это идет частью, тогда это будет совершенно, и как часть диалога, тогда будет нормально. Ситуации, которые вызывают там негатив, чаще всего происходит от того, что люди, желающие помогать, сами придумывают свой сценарий помощи и пытаются его там предложить только в таком виде, в неизменном. И если от него отказываются, в этом нет ничего страшного. Может быть, кому-то она и нужна, но если помощь прошла там не тем путем, ну, значит, надо было просто спросить.
А вот что, как правило, движет людьми, которые такую помощь предлагают? Вот это действительно какое-то искреннее желание помочь? Или там, например, у организации есть средства, их надо там освоить каким-то образом, и там устав организации позволяет ей оказывать благотворительную помощь, она вот таким вот образом его осваивает. В общем, какие мотивы движут? Действительно желание помочь детям или какие-то другие?
Разные,
да. Я могу сказать, какие срабатывают лучше, какие хуже, потому что мотивы действительно бывают разные. Есть абсолютно искреннее желание помочь, в том числе даже у компании, не только у частных лиц, и нежелание из этого делать никакую пиаровскую картинку. Это вообще высший пилотаж. Но мы, кстати, больше сторонники, чтобы об этом рассказывали, иначе как другие узнают, что можно помогать. Вот. А самые лучшие партнерства, где помогает компания каким-нибудь благотворительным организациям, складывается тогда, когда совпадают ценности. Вот в нашем случае у нас есть несколько компаний, с которыми идеально совпадают ценности. Там IKEA или Procter & Gamble, допустим, это те, кто рассказывает там про заботу, устойчивость и прочее. С ними у нас сложилось замечательно. Там многие годы они помогают. И, кстати, как пример, не только про них, но про ряд еще других крупных корпоративных партнеров, можно сказать, что они в первую очередь помогают тем, что нам нужно. Дополнительно к этому спрашивают, а что еще мы можем сделать вместе? И, например, могут быть какие-нибудь совместные медийные активности. Это тоже очень здорово. Люди от этого узнают, что можно помочь. В третью очередь они говорят, а можем ли мы наших сотрудников пригласить, чтобы они вашим детям что-нибудь сделали? И они не говорят, что давайте мы их обязательно научим танцам. Они спрашивают, чему надо научить ваших детей, и под эти потребности ищут там соответствующих, например, волонтеров. То есть вот это вот подходы правильные. Спросить, как помочь. И тогда общий язык всегда найдется.
И делать это, видимо, не тогда, когда нужно компании, тогда, когда компания считает нужным, опять же, тогда, когда это нужно детям, да, в первую очередь. Хорошо, тогда почему вы о таких примерах все-таки говорите как о исключениях из правил? Все-таки их не так много, насколько я могу судить. Да, это крупные компании, но тем не менее. Почему вот такой системный подход к оказанию помощи у нас все-таки это, ну, дело скорее будущего, чем настоящего?
Ну, почему? Я бы не сказал. Дмитрий сейчас затронул очень важный момент, я бы сказал, такой базовый, это совпадение ценностей. Ведь называя компании, я бы добавил еще, например, нашего партнера «Шкоду», это же компании, которые говорят о семейных ценностях, которые строят в том числе свою корпоративную деятельность, опираясь на эти ценности. Но есть и множество и других компаний, может быть, с не такими широкими брендами, которые готовы идти помогать, и в которых есть небольшие компании, в которых очень сложно бывает разделить мотив, который связан конкретным человеком, конкретным сотрудником, владельцем. и с тем, что компания делает. Вы знаете, мы часто, в общем-то, сталкиваемся с людьми, причем с людьми достаточно так серьезными, имеющими серьезные состояния, которые готовы помогать, и мы с ними постоянно ведем диалог. Это очень важный и очень тонкий момент. И человек, который включается наиболее активно и эффективно, чаще всего включается на базе тех внутренних потребностей, которые у него есть. И мне кажется, что как раз вот благотворительные организации, которые это учитывают и понимают, они могут наиболее четко ответить и дать возможность человеку в том числе реализовать мотив. Человек хочет помогать.
И еще один маленький, наверное, отчасти ответ на ваш вопрос. Здесь получается в некотором роде замкнутый круг. Вот представим себе, что к нам пришла крупная компания со своим видением, как надо помогать. Это видение нас не устраивает. Но очень трудно сказать «нет», когда к тебе приходят помогать. А если ты не сказал «нет», ты принимаешь ту помощь, которая тебе не нужна. Но в ответ ты все равно скажешь «спасибо». И тот, кто оказал ненужную тебе помощь, будет считать, что он молодец, и будет продолжать дальше тиражировать. И в итоге вот этот круг замыкается, то есть трудно сказать, нет, нам не нужна ваша помощь в таком виде, и дальше потом тебе это возвращается. Вот. И есть немало организаций благотворительных, и мы в свое время проходили тоже через эту проблему, когда ты думаешь, что через год, два, три, за счет построенных правильных отношений, наверное, мы сможем их переориентировать. Но не получается переориентировать, и в итоге через три года выходит разочарование взаимное, что одни делали не то, что хотели, не получали не то, что хотели, другие давали не то, что было нужно.
Дмитрий, ну мы можем честно сказать, что мы, в общем-то, говорим «нет» вот в таких ситуациях?
Теперь уже да. Да, теперь поэтому, когда мы говорим про именно корпоративное партнерство, один из принципов – это мы это называем там открытый диалог. Мы на стол кладем сразу все потребности, пожелания, принципы, на которых мы строим партнерство, и предлагаем обсуждать все открыто. То есть буквально как игра в карты в открытую. И ну, это гораздо лучше получается в итоге.
Такие долгосрочные партнерства. И они, кстати, вот эти долгосрочные партнерства, они наиболее эффективны как для наших детей. Вот мы организация, которая работает с детьми. Семья, например, в кризисной ситуации, которой мы помогаем, наши специалисты работают с ней примерно полтора, иногда два года. Иногда это быстрее, но примерно полтора года. Примерно 82% семей, которые вот после этих полутора лет, они уже не нуждаются в нашей помощи, они становятся самодостаточными. И вот смотрите, когда мы привлекаем средства, соответственно, мы же не можем начать работать с семьей, а затем, скажем, прервать эту работу. А если ребенок попадает в семейную опеку, это гораздо более длительный срок. И поэтому вот на основе вот этого открытого диалога долгосрочных, мы выстраиваем свои долгосрочные отношения. Это вот, знаете, вот как вот мы начали говорить по поводу разового приезда под Новый год. Что это? Это просто разово. Это не позволяет развиваться.
Продолжим, друзья, через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. В нашей студии представители межрегиональной общественной благотворительной организации «Детские деревни СОС».
Доброволец.
Иркутск 91,5.
Воронеж 97,7.
Краснодар 91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул
106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Доброволец.
Мы продолжаем разговор о благотворительности. Сегодня в нашей студии межрегиональная благотворительная общественная организация «Детские деревни СОС», ее исполнительный директор Николай Слабжанин и директор по фандрайзингу и коммуникациям Дмитрий Даушев. Итак, Дмитрий, Николай, расскажите, пожалуйста, о ваших, ну, наверное, выпускниках, можно их так сказать, ваших бывших подопечных, потому что вы уже 25 лет помогаете детям и помогли... Даже, получается, больше уже 25 лет.
Ну, фактически, в общем-то, если говорить по поводу 25 наших лет, то за это время у нас мы выпустили в жизнь порядка где-то 370 человек. Почему 370 и 25? Дело в том, что ребенок, он достаточно долго приходит. Какие-то дети к нам приходили в возрасте 3 лет, кто-то в более старшем возрасте. Но мы продолжаем, даже когда они уходят из детских деревень, продолжаем их сопровождать, продолжаем поддерживать с ними взаимоотношения. И это, знаете, очень приятная, эмоционально приятная ситуация, когда дети приезжают в семьи, а ведь детская деревня СОС, она построена по семейному типу, когда дети воспитываются в многодетной приемной семье. И вот они приезжают все вместе и привозят своих детей, внуков. И это, вы знаете, ну, если слово, можно сказать, идиллия семейная, вы знаете, но эта семейная идиллия, она в реальной жизни происходит. А еще, если говорить, у нас не только выпускники, у нас есть и те семьи, которые, в общем-то, получили от нас поддержку, и они в такой поддержке больше не нуждаются, они стали самодостаточными. А некоторые семьи, у нас есть программа семейного волонтерства, семейного добровольчества, мы ее назвали «Соседи». Так вот, таких где-то около 14 тысяч детей. То есть это детей, которых мы, грубо говоря, спасли от детского дома. Мы гордимся этим.
Расскажите, пожалуйста, о тех из ваших подопечных, кто вырос и добился невероятных успехов, кто действительно выстрелил и превратился в настоящих звезд, в хорошем смысле этого слова.
Да, есть и такие. Я все-таки повторю главное, что главное наше достижение, что наши дети становятся обычными, совершенно такими же, как мы с вами, то есть у них семьи, работа.
Членами общества.
Членами общества, не бросают своих детей, что очень важно. Вот приезжают в гости к бабушкам и так далее. Вот. А есть те, кто действительно, кем мы гордимся особенно. То есть у нас есть один выпускник, например, который благодаря своей большой любви к кофе открыл там свою первую кофейню, вернее, кофеточку в торговом центре. И сейчас, не знаю, сколько сейчас, но по состоянию на полгода назад у него, по-моему, было 3 кофеточки, такой небольшой собственный бизнес семейный. Он, кстати, наших выпускников к себе на работу берет. Вот. Вот у нас есть такие примеры.
Сейчас занялся обжаркой кофе, не только продажей, то есть человек вот он развивается. Но для нас, знаете, самое главное, вот мы все-таки действительно звезд не растим. Мы растим вот нормальных детей. И вот мы посмотрели, ну, где-то порядка 85% это тех, кто стал такими достойными членами нашего общества. Кому мы помогли связаться часто с их семьей, с родственниками. Ведь, знаете, это тоже очень интересный момент. Для каждого человека очень важно то социальное окружение, в котором он находится. И один из принципов, например, детских деревень, ключевой принцип, когда братья и сестры, они воспитываются вместе в одной семье. У нас были примеры, когда мы собирали детей по разным детским домам, и когда четверо, трое мальчиков и их старшая сестра вместе сели за одним столом, и вместе с ними сидела их СОС-мама, их приемный родитель. И для нас это вот главные вот эти вот истории. Да, есть сложные ситуации, но мы видим, что эти ситуации, они решаемы. Они решаемы, и мы используем этот опыт в наших программах, кстати, профилактики. И чем мы раньше увидим, что семья пошатнулась, что ей нужна помощь, поддержка, тем легче решить эту проблему, тем легче поддержать семью.
И, знаете, еще самый вот классный эмоциональный момент, один из множества, который у нас есть, это когда на день рождения детской деревни Томилино в мае, это первая наша детская деревня.
В 96-м году она появилась, по-моему, да?
В 96-м году она появилась, да. И приезжаешь на день рождения, а это день как раз, когда приезжают выпускники массово. Так они приезжают там чуть ли не каждый день в гости просто к своим мамам. А тут они приезжают массово. И вот теплый солнечный день, вокруг бегает куча народу, куча детей, и ты смотришь на детей и не понимаешь, чьи это дети. То ли это наши приемные, которые не там пришли год, два, три, пять назад, то ли это дети сотрудников, то ли это наши внуки. То есть они все перемешиваются, и у всех одинаково нормальные глаза счастливых детей. Вот. И вот, ну и при этом, когда ты зайдешь в гости какой-нибудь из мам, который у нас уже очень давно, смотришь, сколько у нее народу. Вот, как это все наполнено любовью, это потрясающе.
У нас, знаете, очень интересно. У нас вот, ну, мы выпускаем различные, вот, выпускаем регулярно отчеты, выпускаем различные литературы, там есть фотографии. Часто мы используем как раз фотографии детей, семей из детской деревни. И люди, которые это впервые с нами встречаются, спрашивают: слушайте, фотобанки, великолепные фотографии вы нашли. Мы говорим: нет, это не фотобанк. Мы только фотографии тех детей, и они ничем не отличаются. Если человек был в детском доме, он никогда не забудет глаза ребенка. Ребенка-сироты, вот сиротские вот эти вот глаза. Да, могут быть великолепная окружающая среда, ребенок, слава богу, сейчас дети в детских домах накормлены, хорошо одеты, вот, но здесь нет главного. Нет семьи. Для ребенка главная семья. И вот это, кстати, одна из таких важных установок, позиций нашей организации. Мы считаем, что все дети должны расти в семье, в первую очередь своей кровной. И особенно это касается маленьких детей, детей до 3 лет. Вот, например, у нас сейчас в стране 148 домов ребенка. То есть это медицинские учреждения, в которые попадают малютки в возрасте до 3 лет, у которых нет родителей, и они находятся там. Кто-то со сложными болезнями, от кого-то отказалась мама в родильном доме, но дети там находятся. Да, им стараются оказать какой-то уход, но это на самом деле неправильно, потому что ребенок в этом маленьком возрасте до 3 лет как раз формируется. Все те проблемы, которые потом он сталкивается в жизни, они закладываются как раз в возрасте, вот в этом возрасте. И поэтому наша очень четкая позиция, что не должно такого быть, не должно быть домов ребенка. Каждый ребенок должен расти в семье.
Но, к сожалению, дома ребенка есть, и детей там предостаточно, и то, что мы называем детскими домами, тоже присутствует. И достигнув 18-летия, не дети уже, но подростки из этих детских домов выходят в большой мир, и они в большинстве случаев, конечно, к жизни в этом мире совершенно не приспособлены, не подготовлены. Вот об этих сложностях расскажите, пожалуйста. Борется ли с ними государство системно?
Вы знаете, очень интересный вопрос. Совершенно вот недавно мы встречались с нашими коллегами из других некоммерческих организаций и обсуждали, вот все же, что же происходит у нас в стране, например, с профилактикой социального сиротства. Она у нас стагнирует, она у нас развивается немыслимыми темпами, или есть некоторые точки роста. Все-таки вот эта организация достаточно известная, успешная в этой области работающая. Все-таки мы пришли к мнению, что да, есть некоторые, скажем, подвижки позитивные, но вот именно системные изменения, они еще, скажем так вот, впереди.
Кто должен стать инициатором, кто должен импульс дать этим изменениям?
Ну, вы знаете, здесь несколько точек. С одной стороны, да, если мы будем ждать, что только все идет будет сверху, что, грубо говоря, президент сказал вот так вот и все.
Не отказываемся больше от детей россиян.
Да, не отказываемся. Кстати, это хорошо, это важно. Это важно, чтобы такие слова звучали. Но при этом должно быть, чтобы встретились два пути. Тот путь, который в полях, в жизни, там, где действительно спасаются семьи. И вот эти вот те декларации, которые звучат. Важно те же органы опеки, которые вот мы сегодня говорили, их нужно часто научить. Их нужно часто поддержать, и в том числе, кстати, ресурсами.
Вашу методику многие называют уникальной. У вас есть, в частности, СОС-мамы. Расскажите о них подробнее, потому что часто бывает, что мама с одним ребенком там после родов, там после полугода, там года выгорает. СОС-мамам, получается, это выгорание не грозит, или они как научились с этим бороться, или они просто находят, получают огромное удовольствие от общения с детьми своими и своими?
СОС-мама – явление, которое появилось задолго до того, как мы появились в России, да, во всех странах, где детские деревни присутствуют.
Это международный проект, я напомню слушателям, да, это международный проект с большой историей.
Вы знаете, СОС-мамы – это просто мамы. То есть, но мамы, у которых есть главное качество – это возможность, способность и желание искренне любить ребенка таким, какой он есть. Когда мы их отбирали, отбираем, это главное качество. То есть она должна просто быть готовой любить детей, отдаваться им полностью, и это вот номер один. По поводу выгорания, ну, конечно, они устают, потому что им достается не один ребенок свой родной, а 5-7 детей, часто очень тяжелых, со сложностями, которые прошли через, вплоть до, там, может быть, домашнего насилия или криминала, или улицу, все что угодно могло быть.
А еще более страшно они могли пройти через отказ, когда, например, да, семья, которая взяла ребенка, отказывается.
Да, у нас есть дети, от которых уже дважды или трижды отказывались, то есть их возвращались обращали несколько раз, и доверие к взрослым у них потеряно практически окончательно. Наши психологи говорят, 4 разрушенных привязанности – это уже конец. Вот есть и такие. Так вот, по поводу возможного выгорания и так далее, конечно, они устают, но у них обязательно идет психологическая мощная поддержка со стороны наших специалистов. Даже если мама говорит, да, у меня все нормально, ей говорят, нет, давай раз в месяц, мы все равно с тобой поговорим. И это касается не только поддержки мамы, это касается поддержки детям и так далее. То есть комплексная поддержка психологов, соцработников обеспечивает ей возможность вот так вот любить детей и, в общем, не сдаваться.
Друзья, спасибо большое. Время, к сожалению, нас поджимает. В нашей студии сегодня была межрегиональная общественная организация, благотворительная организация «Детские деревни СОС», ее исполнительный директор Николай Слабжанин и директор по фандрайзингу и коммуникациям Дмитрий Даушев. Спасибо большое за то, что вы делаете. До свидания.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. Понедельник, 8 часов по Москве.
Главное, доживи.